Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья! Григорий Манев, «Зов предков». И сегодня я пригласил в гости человека, который уже как-то бывал у нас в студии. Зовут его Владимир Васильевич Гриценко. Здравствуйте, Владимир Васильевич!
Здравствуйте, господа товарищи! Здравствуйте, Григорий Евгеньевич!
С этим замечательным человеком, прекрасным специалистом, мы обсуждали вопросы поведения животных, о том говорили, как собака мыслит, вообще может ли она вообще мыслить. И у меня, если честно, возникло огромное количество вопросов. Хотя, по большому счету, каждый раз, когда мы обмениваемся мнениями с Владимиром Васильевичем, у меня вопросов почему-то прибавляется, а не уменьшается. И мы решили повторить этот удачный эксперимент, и снова в студии у нас человек, который является ветеринарным врачом, кинологом, специалистом по дрессировке, а самое главное, этот человек очень хорошо владеет вопросом, опять же, это именно поведенческие моменты, объяснение поведенческих моментов животных, в частности, собак. Владимир Васильевич, зайду с козырей. Вот очень часто люди, когда говорят о своих питомцах, они их очеловечивают. С одной стороны, это достаточно серьезная ошибка, и об этом говорят все специалисты, что нельзя очеловечивать собаку, это совершенно другой биологический вид, а следовательно, совершенно другая физиология, манера поведения и так далее. С другой стороны, вот невозможно зачастую избавиться от того момента, что ты общаешься как будто с человеком. Вот я уверен, что владельцы домашних животных нас понимают 100%.
Безусловно. Вы знаете, без антропоморфизма не обойтись. Невозможно объяснить и понять. Объяснить бог с ним. Это наука занимается. Невозможно человеку понять поведение собаки, не строя соответствующие гипотезы. А человек не может строить какие-то модели, что-то объяснять без личного опыта. Поэтому антропоморфизм, на самом деле, присутствует везде и всюду. Другое дело, не надо заниматься оголтелым антропоморфизмом. А антропоморфизм очень помогает нам воспитывать собак. Это во-первых. А зоопсихология в основном построена, как ни странно, на антропоморфизме, никуда от этого не деться. Но самое удивительное...
Не люблю это словосочетание «зоопсихология». Это все-таки наука о поведении.
Вы просто готовить ее не умеете. Зоопсихология – наука о психических процессах. Это не то, что... Не те товарищи, которые себя в интернете называют зоопсихологами. У нас в стране зоопсихологов 5 всего-навсего. И не более того. Зоопсихология – лабораторная наука. Народ путает этологию с зоопсихологией. Вот мы с вами этологи. У нас есть собаки, мы наблюдаем. Мы этологи, мы наблюдатели. Мы наблюдаем за внешним проявлением поведение собаки. А понять внутреннее состояние, внутренние механизмы нам помогает тот самый нормальный антропоморфизм. Но самое удивительное, что для антропоморфизма по отношению, для человечивания по отношению к собаке...
Мы переносим это на себя, я правильно понимаю?
И переносим на себя, и сами себя представляем в шкуре собаки. Антропоморфизм имеет несколько видов и несколько форм. То есть мы представляем себя собакой, это антропоморфизм, и представляем, как бы я вел себя с точки зрения собаки, и ставим себя на место собаки, и отсюда...
И стараемся объяснить.
Правильно. Так вы мне не даете сказать самое главное. Для антропоморфизма по отношению к собаке существует объективная почва. Дело в том, что мы с вами ближе и больше похожи на собак, и собаки больше похожи на нас, чем приматы. Вот что удивительно.
Так, а вот с этого места поподробнее, потому что все-таки это совершенно другой биологический вид. Физиология, согласитесь, отличается. И да, понятно, что мы хищники, понятно, что у нас много схожего, да, мы, в общем...
Ну, так и да, да, много схожего.
Но уж вот так вот напрямую, что собаки ближе к нам, нежели чем обезьяны...
Это не я доказал, это доказали исследователи. Оказалось, что собаки легче и лучше и правильнее воспринимают наши визуальные сигналы, чем приматы. Приматы нас хуже понимают, чем собаки. Но... Давайте начнем с чего? С волков. Волк, как модельный такой представитель рода Canis.
И все-таки это предок
собаки. Canis, ну, может быть, не столько он. Так вот, семья волка и семья человека идентичны. Можете представить?
Это социальная структура.
Правильно.
Когда мы заводим... собаки – это животные стайны.
Так, есть понятие семьи и стаи, есть понятие семейной группы. У Canis familiaris есть понятие семейной группы. Семья есть у волков и у людей. Стая – это совокупность нескольких семей, это коллектив. Вот вы живете в семье, вы, и там совершенно другие законы социального общения, и интеллектуального, и психического. Вы приходите на работу, а это уже стая. Здесь каждый за себя.
Я правильно понимаю, что все-таки ответ по поводу очеловечивания, он от вас звучит
господа,
утвердительно.
Господа, очеловечивайте своих собак. Вам так легче их понять, и их легче понять вам. Дело в том, что есть понятие воспитания собаки. А что такое воспитание собаки? Это ее гуманизация. Термин какой неприятный.
Почему?
Гуманизация
добрый.
Собаки. А не очеловечивание, а гуманизация. Мы заставляем жить собаку по человеческим законам. В то же время, вводя ее в человеческую семью, принуждаем жить по волчьим законам, потому что семья человека идентична семье волка. А в семье волка, как и в семье человека, есть маленькие дети, подростки, дяди, тети могут быть, дедушки и бабушки. Когда мы берем щенка, он выполняет социальную роль ребенка. Вы знаете, что большинство, сейчас большинство владельцев собак оценивают свою социальную роль собаки и ролевую функцию как ребенка. Это мой ребенок, говорят они. Сходство щенка с ребенком стопроцентное. Не умеет говорить, писает и какает под себя. Надо его защищать, надо его обучать. Он не смышленыш, он не знает мира, идентичность. Поэтому антропоморфизм. А как мы щенка... Да, кстати, еще один момент. Если вы занимались и анализировали воспитание собаки, я это делал, оно идентично воспитанию ребенка. Это
Приведите пример.
Ну, точно так же. Воспитывая ребенка, мы занимаемся чем? Организуем физическое развитие, физиологическое развитие, интеллектуальное развитие, когнитивное в смысле, и обучаем. То же самое со щенком.
Понятно. В общем, очеловечивайте, и я не могу сказать, что тогда... Ну, наверное, вот, подождите, вот я сейчас, кажется, понял. Если вы будете очеловечивать собаку, то вы поймете модель поведения собаки, тогда вы сможете объяснить, почему она себя ведет так, а не иначе, а, следовательно, вы можете повлиять на принятие решений.
Так и да.
То есть, ну, я сейчас попробую привести пример. Вы идете со своей собакой по улице, и вдруг собака находит какую-то гадость. Ну, съедобную гадость.
Да, вашей, для это нас с вашей это... точки зрения да. гадость, да.
Ну, надо сказать, что вот по поводу разницы собаки и человека, мы все-таки руководствуемся визуальными образами. А собака больше полагается на обоняние. И все, что для нас будет, ну, почти все, там, жуткой вонью, для собаки, ну, в общем, будет весьма и весьма интересный запах, с которым, как говорят, можно работать. И наоборот. Так вот, идем мы по улице, и вдруг собака почуяла запах, ну, давайте так...
Ну, гниющего белка,
да, да.
разлагающегося белка. Ну, для вот, нее это прекрасный запах.
Да, куриные косточки, которую выбросили несколько дней назад, и на которой осталось еще и мясо. Там, ну, кто-то его поел уже до этого, ну, ладно, это мы опустим. Так вот, собака посмотрит сначала на хозяина, прикинет, так, а где хозяин так далеко? Ага, хорошо, я без поводка, то есть я успею схватить эту косточку... рвануть куда подальше, он, конечно, будет ругаться, но ничего страшного, он всегда ругается. Потихонечку, потихонечку, и вдруг хозяин смотрит: так, что-то мне не нравится, как ты себя ведешь. Ты собака. Я? Да вообще в мыслях не было, как ты такое мог подумать, хозяин? И вдруг хозяин видит как раз эту косточку. Ага, вот что ты хотел сделать. Собака демонстративно отворачивается и говорит: как ты мог вообще обо мне такое подумать? Ну вот, ну как? Это один, в принципе, вариант поведения. С другой стороны, мы здесь опять же иногда сталкиваемся с тем, что вот очень часто говорят: вот почему собака делает вот что-то, что нам не нравится. Она знает, что ей может, ну там, влететь или ее могут поругать, но при этом все равно делает. Почему?
Позвольте, Григорий Евгеньевич, во-первых, сделать комплимент. Вы привели очень интересный пример когнитивного поведения собаки. Не рефлекторного, когнитивного. Видите, она анализировала, она думала. Ну, если
использовать... Слушайте, когда есть термин. Хочется, думают все.
Тоже верно. С другой стороны, это точно так же. Вернемся к антропоморфизму. А у людей есть такая поговорка: если очень хочется, то можно.
Если нельзя, да, но очень хочется, то можно.
Ну,
так все-таки вот.
Так и с собаками.
Да. Так все-таки, почему собаки делают вот такие вот вещи? Потому что, ну, я, например, там могу это объяснить с точки зрения несвоевременного воздействия на собаку. Там...
Григорий Евгеньевич, дело в том, что не только вы, но и я вот сегодня с утра как раз на эту тему размышлял, а почему-то довольно большое количество людей как-то считают уровень общения с собакой на примере командира и взвода солдат. Все гораздо динамичнее, все гораздо демократичнее.
И сложнее.
И в семье волка сложнее, потому что очень динамично, очень разнообразно. И в семье человека. Вы сейчас приводите странный пример. Не двух социальных, не просто двух социальных партнеров, а взаимодействие командира и подчиненного, где существуют приказы, которые нужно выполнять. А при демократичном общении собаки с подростком, с социальным партнером, с другом, с приятелем, с собакой все гораздо демократичнее.
Я за игру, я за гуманизм, я за демократию, да, в отношении с собакой, за исключением некоторых моментов, когда я знаю, что такая ситуация может угрожать жизни моего питомца. Если я чувствую, что у меня собака посматривает в сторону дороги, то я, естественно, пристегну на поводочек и еще чуть-чуть поддерну. Если собака у меня интересуется там, какой-то гадостью, которую она может найти на улице, то я прекрасно понимаю, что это опасность, и я буду воздействовать на собаку.
Да, вы будете воздействовать на собаку. Вы задали не четко сформулировав два вопроса. Первый вопрос: почему собака не выполняет и не хочет выполнять со 100% гарантией единственно поданную команду. Для того, чтобы это было так, надо ее этому обучать, тренировать.
Согласен.
Тренировать, формировать навык. А это довольно сложный процесс, требующий
времени. Владимир Васильевич, говорю, вот каждый выпуск программы «Дорогие друзья», занимайтесь обучением, даже не дрессировкой, а обучением собаки, своим собственным обучением, потому что это может спасти жизнь вашему питомцу, и это необходимо.
Второй момент. Собака выполняет команду с той долей вероятности, с которой вы в процессе воспитания и дрессировки собаки заставляли, в широком смысле этого слова, в кавычках, выполнить ее команду. У нее есть вероятностное прогнозирование. Если ваша собака знает, что в процессе тренировки вы заставляли ее выполнить команду в 30% случаев, так что же вы от нее хотите? Она и будет так себя вести.
То есть, дорогие друзья, если вы, предположим, хотите что-то собаке либо разрешить, либо запретить, неважно, вы должны довести этот процесс до конца. То есть, если вы хотите поощрить, то, знаете, как говорят, пряник должен быть сладким, а кнут должен быть больным. Да, вот пряник должен быть сладким. Для того, чтобы собака поняла, что она молодец, что она все делает правильно, мало просто похлопать и сказать, ну, да, вроде ничего, хорошо, молодец, пошли дальше. Вы должны дать собаке понять, что какая она умница. Да неважно, собаки, кошки, кстати говоря, с попугаями. Вот у меня есть очень мои знакомые, хорошие дрессировщики, которые работают, цирковые дрессировщики с попугаями. Вот они делают, обращают внимание всегда на интонацию. Да, ты мой хороший, ты такой молодец, собака начинает вилять хвостом, а ее еще и погладили, а еще и похлопали. Собака говорит, так и надо было сделать, ну, конечно, дали лакомство, ой, а еще можно, можно, конечно. Это первая ситуация. Если собака делает что-то не то, ну, здесь нужно просто следить за поведением собаки, и собака вам всегда подскажет, когда она, не дай бог, захочет рвануть на дорогу, не дай бог, захочет подобрать какую-то условно съедобную вещь с земли. И вот здесь вот можно повлиять. И здесь надо сказать «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй». Собака, да слушай, даже в мыслях не было. Нет, вообще мысль была «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй». За поводочек подернули. «Смотри, смотри, большой брат следит за тобой». Собака говорит, все понятно, все, так бы сразу объяснил. Вот, собственно говоря, вот от этого мы и исходим. То есть мы, в принципе, всегда делаем так, чтобы мы участвовали в жизни собаки. Но мы правильные вещи всегда подчеркиваем с положительной точки зрения, даем положительное подкрепление, а то, что нам не нужно, мы тоже обращаем на это внимание, не просто погрозили пальцем. Ну, потому что погрозили пальцем, да... Собака, вы сделали вид, что вы рассердились, а собака сделала вид, что ей жутко стыдно. Но поведение и, самое главное, помыслы ее остались неизменными. Это вот, ну, такой небольшой экскурс. Скажем так, я сейчас попытался перевести с человечьего на собачий мысли Владимира Васильевича.
Да. И вы оказались правы. Кроме одного.
Давайте.
Вы знаете, сейчас совершенно изменилась парадигма дрессировки и воспитания собаки. Сейчас не кнут и пряник. Сейчас наличие пряника и отсутствие пряника. И этого в 90% случаев достаточно.
Вот вы прям у меня с языка сняли следующий вопрос. Когда мы говорим о наказании, потому что, ну вот... Подожди, сейчас, я договорю, извините. Я понимаю, что сейчас и наши некоторые радиослушатели скажут, наказание, какой кошмар. Все дело в том, что, ну, наказание бывает разное. Я всегда привожу пример, что вот у меня для детей самое действенное наказание, это когда я отбираю телефон и лишаю их игровой приставки. И у меня старший сын говорит... Папа, ты вообще-то, ты, как же так можно-то с детьми, а? С одной стороны, я понимаю, что лишение чего-либо, оно тоже действенно. Но, с другой стороны, когда мы говорим о корректировке поведения, ну, вот без физического воздействия мы вообще можем обойтись или нет?
Есть понятие принуждения. Игорь Евгеньевич, есть такое направление в дрессировках, да, их всего четыре. А последнее направление сторонником и апологетом, которого я являюсь, называется современная отечественная дрессировка, которая считает, например, что физическое воздействие или аверсивное воздействие на собаку, например, причинение ей некоторой боли, неудобства, дискомфорта, оно... существует, но по отношению к животным термин «наказание» неприменим.
Кстати говоря, по поводу наказаний и доброго отношения. Вы знаете, в России были замечательные такие дрессировщики, звали их братья Дуровы. Это вообще, ну, скажем так, это исходная точка, и когда мы хотим привести какой-то пример, мы очень часто ссылаемся на этих людей, и я предлагаю сейчас... послушать о них, что это были за люди, как они обращались с животными, а после выпуска новостей мы опять вернемся в нашу студию.
Здравствуйте, друзья! С вами Григорий Манев. Друзья, сегодня я расскажу вам об удивительных людях. Братья Дуровы вписали свои имена не только в хроники мирового циркового искусства, но и историю нашей страны. Владимир и Анатолий еще в детстве влюбились в цирк, лишь о нем и мечтали. из кадетского корпуса, куда их зачислили ввиду дворянского происхождения, Владимир ушел сам, а Анатолия исключили с формулировкой «за неспособность к серьезным наукам и склонность к лицедейству». Как оказалось, молодые люди поступили абсолютно правильно, поменяв армейскую казарму на цирковую арену. Широкому кругу больше известен старший из братьев Дуровых Владимир. Он родился 25 июня 1863 года в Москве. В начале своей карьеры он пробовал себя в различных амплуа. Силач, звукоподражатель, иллюзионист, куплетист. Но в конце концов стал выступать как клоун-дрессировщик. Его подопечными в разное время были собаки, козы, волки, крысы, слоны, морские свинки, верблюды. Дрессировку он построил на наблюдении за поведением животных и кормлении. Четвероногие партнеры получали лакомство за правильно выполненный трюк. В отличие от подавляющего большинства своих современников, Владимир Леонидович не наказывал животных. На основе исследований академика Павлова он создал свою систему обучения, которая базировалась на поощрении. Дуров доказал, что таким образом рефлекс закрепляется быстрее и надежнее. Именно этого человека можно считать основоположником современной дрессуры. Те, кто видел, как работает Владимир Леонидович, утверждали, что он общается со своими питомцами на каком-то ментальном уровне. Кстати, великий дрессировщик и вправду проводил эксперименты по телепатии. Их результаты до сих пор изучают физиологи. Благодаря этим опытам Дуров даже стал прототипом одного из героев романа писателя-фантаста Александра Беляева. Книга называется «Властелин мира». В годы Первой мировой войны Владимир Леонидович Дуров занимался обучением морских львов и дельфинов поиску морских мин. Однако внезапная гибель всех 12 подготовленных им животных положила конец этой работе. Есть версия, что к трагедии были причастны агенты германской разведки. В 1912 году в своем доме в Москве на улице Божедомка Владимир Леонидович открыл театр зверей. Позже он стал называться «Уголок Дурова». Его именем сейчас называется и улица, на которой находится театр. Анатолий Леонидович Дуров, младший брат основателя династии, родился 26 ноября 1864 года. Этот незаурядный человек снискал славу канатоходца, акробата на трапеции, дрессировщика, а впоследствии и клоуна. В начале 20 века он был одним из самых популярных и высокооплачиваемых цирковых артистов в России. С гастролями он объездил весь мир. В Париже в его честь был отчеканен памятный жетон. Изданная в Дюссельдорфе всеобщая энциклопедия циркового искусства посвятила ему, единственному на тот момент из русских артистов, отдельную статью. Он первый из клоунов начал выступать без грима и под своим именем, а не псевдонимом. Анатолий Леонидович полностью разделял взгляды своего брата на дрессировку. Он очень любил животных. С их помощью Дуров-младший ставил басни, сценки и даже целые пьесы. В своих постановках он безбоязненно высмеивал чиновников, полицейских и прочих властимущих. Как-то раз на гастролях в городе Канске Дуров пришел к исправнику, чтобы завизировать программу выступлений. Когда все было согласовано, полицейский поинтересовался. «У вас здесь написано, дрессированные свиньи исполняют песни под аккомпанемент. А слова о песне где?» Дуров нашелся сразу. «Господин исправник, видите ли, свинячего я не понимаю, не выучил пока. О чем поют? Да кто же их знает? Может быть, вы поймете?» «Но-но, господин артист, не забывайтесь». Анатолий Леонидович пообещал, что песня будет приличной. Афиша была подписана, а вечером на манеже, представляя номер, Дуров заметил. «В какое время живем, господа? Свинья и та без цензуры петь не может».
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
Дорогие друзья, Григорий Манев, «Зов предков». Мы снова работаем для вас. И у меня сегодня в гостях Владимир Васильевич Гриценко, ветеринарный врач, кинолог, зоолог, специалист по дрессировке, очень интересный человек, преподаватель. И вот как раз мы закончили наш разговор, вернее, поставили его на паузу перед выпуском новостей, и начали мы говорить о наказании, потому что это тема, которая очень часто поднимается во взаимоотношениях человека и домашних животных. Кто-то говорит, что обязательно нужно наказывать, но куда же без этого, а кто-то утверждает, что можно обойтись вот без этого самого пресловутого кнута. Возвращаемся к теме.
Возвращаемся к теме, Григорий Евгеньевич. И у вас и у большинства слушателей полная каша в голове. Ну, во-первых, мы сегодня начали говорить об антропоморфизме, и термин наказание, он оголтелый антропоморфизм отражает, не более того. Я против наказания по отношению к животным только потому, что наказание – это человеческий термин. Он отражает какие-то нормы этические.
Хорошо, физическое воздействие, уточним.
Вы знаете, в зоопсихологии есть такое понятие аверсивное воздействие. Аверсивный раздражитель, аверсивное воздействие. Я уже начал говорить о том, что это такое воздействие, которое вызывает, причиняет животному либо боль, или вызывает состояние дискомфорта. Есть такое понятие, как отрицательное подкрепление и наказание. Наказание, оно, это то воздействие, которое происходит после совершения поведения. Правильно?
После.
После. После.
Не вот. Во время, а после.
После. Так вот, почему мы не можем справиться с преступлениями в среде человека при помощи наказания? А потому что оно недейственно. Сейчас объясню на примере...
Ответственность наступает после совершения преступления.
Я сейчас попробую объяснить вам и слушателям с точки зрения вашего примера поедания пищи с земли. Вот смотрите. Нехороший хозяин редиска берется с молодой собакой, которая без поводка, она находит вашу куриную кость с остатками мяса и съедает ее. Хозяин что делает? Нормальный хозяин. Он ее наказывает. Но
ну, как
действие
раз это
да,
неправильный хозяин, потому что уже, да, все,
ну,
уже
я говорю,
да, преступление совершено.
Вот именно. Не, оно не просто совершено. Собака получила подкрепление пищедобывающему поведению. Она наклонилась, она взяла и съела. Это подкрепление, положительное подкрепление подбору пищи земли. Минуту. Вот здесь хозяин начинает ее драть. Это уже никакого отношения к пищедобывающему поведению не имеет. Собака обучается только одному. Сожри, хвати и убегай.
Да, вот,
через 30
вот.
Минут он тебя простит. Точно так же и с преступником у человека. Когда мы с вами ограбим банк и лет 5 проведем на Мальдивах, а потом вернемся, чтобы еще раз ограбить банк, и нас с вами поймают и посадят на 15 лет, мы будем о чем сожалеть?
Не о том, что вернулись.
Вот! Поэтому это действие, аверсивное воздействие после совершения преступления, нежелательного поведения, которое у людей называется наказанием, оно неприменимо по отношению к человеку.
Хорошо.
К животным. Извините, еще один момент. Наказание, оно неизбежно, правда? По отношению к животным это не должно быть так. Мы вообще-то воспитываем собаку и дрессируем не с целью наказать, как возмездие, а с целью изменить поведение.
Конечно.
Поэтому мы и сможем использовать и используем аверсивное воздействие на животное, которое уже называется отрицательным аверсивным подкреплением. Когда, давайте снова вернемся к этому примеру. Хотите отучить подбирать собаку пищу с земли? Вы должны делать ей неприятно в тот момент, когда она только видит пищу, когда она только наклонилась к ней.
Когда уже принято решение.
Ну да, когда она начинает совершать действие. Так вот, если это действие завершится не положительным подкреплением поеданием пищи, а некоторым отрицательным подкреплением, а это не наказание, то она перестанет делать попытки поедать пищу земли.
То есть, если я правильно понял, наказание – это то, что наступает потом.
Это далеко отставленное аверсивное подкрепление с точки зрения физиологии.
А вот когда вы воздействуете на собаку сейчас, вы даете просто отрицательное подкрепление.
Отрицательное, аверсивное, если мы делаем собаке неприятно. Угу. Если не делаем неприятно, это просто отрицательное подкрепление по отношению к поведению.
Когда мы говорим о том, что собака, как и человек, может мыслить, и вообще рассудочная деятельность у собаки достаточно хорошо развита, вот какой вы пример приводите в подкреплении этой теории? Ну, потому что вот иногда люди, которые не общаются с домашними животными, но где-то что-то слышали про там, теорию академика Павлова, говорят, ну, там же ведь одни рефлексы, условные и безусловные, и все, привет, приехали. А как вот вы их в этом разубеждаете?
Ну, начнем с того, что я сначала их разубеждаю, что причиной поведения является не раздражитель, хотя бы потому, что вот идет ее обычная собака по улице, вокруг нее миллионы раздражителей. Если бы она жила по Павлову, вообще ничего не могла бы сделать, как и мы с вами. Причиной поведения является потребность, внутреннее желание собаки. Но мы же с вами знаем, что сытая собака, кстати, Павлов об этом говорил, у нее невозможно, у сытой собаки невозможно вызвать слюну предъявлением безусловного раздражителя пищи и сформировать условный пищевой рефлекс у сытой собаки невозможно. Да? Поэтому главное – это потребность. А пример, часто я привожу такой пример, который вы уже привели по отношению к собаке, который анализирует ситуацию. И каждый раз, когда мы с моей собакой гуляем, очень видно, как она принимает решение. Я вижу, что ей интересно, что на нее может воздействовать. Я знаю ее личный прошлый опыт, и моя собака ведет себя с учетом этого. И она, моя последняя собака, мы взяли ее в 1.5 года, у нее было очень много отрицательных моментов.
А что за порода?
Корги. Вельшкорги кардиган. И она пылесосила с земли в 1.5 года. И теперь, когда она гуляет без поводка, я смотрю на нее, она что-то в траве унюхивает, я вижу, она смотрит на меня, ох, смотрит. Да, ну нет, я так просто понюхала и идет дальше. Но я знаю, что если эта любимая сволочь зайдет за кусты и выйдет оттуда, облизываясь, что-то съел, он знает, вижу я или не вижу. И, кстати, то, что собаки осознают, знаем мы или не знаем, доказано экспериментально.
Вы мне как-то рассказывали, что собаки даже, в общем, могут анализировать закон земного притяжения.
Так и да, они знают закон всемирного тяготения, то, что подброшено в воздух, должно упасть, например. А они знают, что предметы не исчезаемые, они где-то есть. Ну, это и даже волки это знают.
Вот по поводу закона всемирного тяготения... Как вы вывели или...
Нет, это не я, это финны выпустили такой замечательный ролик, когда они, предлагая собаке корм на веревочке, да, который исчезает потом в рукаве, показывают, сжимают кулак, снова откроют, и нет ничего. Собаки очень странно и интересно себя ведут. Во-первых, все собаки сразу начинают где-то искать, обнюхивать пол. Некоторые собаки эмоционально возмущаются. Да ты что, ты меня обманываешь? Некоторые лают на него, некоторые тут же начинают там куда-то убегать. Очень интересный, кстати, ролик. Ну, а если говорить с точки зрения исследователей, то да, это было проведено достаточно большое количество исследований, начиная с Крушинского по поводу траектории. И были очень интересные поставленные исследования с различными трубами. Труба идет наискосок. Да, то есть, в принципе, собака предполагает, где-то на земле должна быть труба, идет параллельно, значит, в другой стороне. Они все это дело пролонгируют, экстраполируют. И они знают, опыт им подсказывает, как и нам с вами, как и Ньютону, да? Все, что брошено в воздух, должно упасть. Поэтому они пытаются это дело искать.
Когда мы говорим о том, что собака делает выводы, о том, что собака анализирует, то собака прежде всего полагается на... Чутье, обоняние, зрение, слух. И когда я начал говорить, что в основном, да, собаки полагаются на свое обоняние, вы как-то так начали мотать головой. В общем, я понял, что не совсем вы согласны с этим моим утверждением.
Да, потрясающе, но это так. Да, обоняние для собак играет очень важную роль. Но вы знаете, не главную. Если говорить об анализе, например, охотничьего поведения лайки, то она сначала ориентируется на слух, потом на зрение, а потом дорабатывает носом.
Ну, это одна из немногих пород, потому что те же самые, например, борзые собаки. Вот я когда был в Казахстане, в Монголии, там мы снимали вот как раз именно борзых собак, то этих вожака берут в седло, чтобы он мог увидеть объект охоты, именно увидеть. А потом уже спускают, да,
земли,
и он, это охота по зрячему.
По зрячему. А гончая по следу. Я приведу вам моего кардигана. А дело в том, что каждый вечер, когда уже темно, мы с ним встречаем жену, и он зрительно так знает, естественно, ее. И очень интересно, опять же, наблюдать за ним. То есть, есть женщины, которые похожи по походке, одеты точно так же, как моя жена. И он точно так же сначала зрительно работает. Он выделяет человека, да, и, ой, похож, надо проверить. И он подбегает и проверяет при помощи, конечно, обоняния, безусловно. И те люди похожи, он так, знаете, шлейф отрабатывает. Очень забавно смотреть, видеть, так представлять себе, где шлейф запаха идет от человека, и как собака туда втыкается носом. И анализируют это действие. Но, конечно же, обоняние у них очень такое развитое. Там, некоторые говорят, в 10 тысяч раз лучше, чем у человека, некоторые в 5 тысяч раз. Но обоняние им дают очень много информации. Их называют макросматиками, но все-таки они его не так активно и постоянно используют, как нам кажется.
Пользуясь случаем, хочу задать вопрос. Я в одной из предыдущих программ, предыдущих выпусков рассказывал вот какую историю. У меня есть друг, он хирург, работает в больнице, и он приходит все время домой в разное время. И вот его собака всегда анализирует, всегда сигнализирует о том, что через 10 минут хозяин придет. Жена видит поведение собаки, собака начинает нервничать, ставит чайник, разогревает ужин, и через 10 минут приходит человек. Если бы он приходил в одно и то же время, это было бы объяснимо. Если бы собака слышала, как стукнула дверь в подъезде, я бы понял. Там, ну хорошо, запах там, но человек-то приходит все время в разное время, и он в этот момент выходит только из метро. Что скажете?
Но вы вот делали ставку по поводу братьев Дуровых, да, и вы, наверное, знаете, что Владимир Леонидович Дуров – это первый человек, который открыл у животных наличие, ну, он работал вместе с академиком Бехтеревым, и они тогда это называли телепатией, животным гипнозом и так далее. После Дурова таких экспериментов управления собакой, ну, на субсенсорном, назовем этом уровне, делали очень небольшое количество людей.
Кстати говоря, фантаст Александр Беляев описывал это в одном из своих романов, как раз ссылаясь на опыты Дурова Владимира Ильича.
Не помню. Ну, еще был умный Ганс. Кстати, умный Ганс – это лошадь орловской породы, так на всякий случай запомните, который точно так же читал мысли людей. А если говорить о вашем конкретном примере, да, есть случаи, которые на самом деле доказывают наличие вот таких феноменов. Но мы же с вами знаем, что и в Советском Союзе, и в Соединенных Штатах были лаборатории в спецслужбах, которые изучали то, что называлось телепатией. Почему сейчас прекращены работы? Насколько я могу знать, исследователи пришли к выводу, что такой феномен может быть, но он непредсказуем, он маловероятен и он невоспроизводим. Поэтому да.
А он объясним?
Ну, с Дуровым работал очень интересный человек, Кожевников, по-моему, да? Который как раз написал две книги о биологической радиосвязи. И тогда, в те далекие годы, он, кстати, кандидат технических наук, он защитил диссертацию как раз на основе этих исследований с Дуровым. Он тогда предполагал, может быть, один из первых, который попытался объяснить вот ту самую телепатию, чтение мыслей на расстоянии. Мол, если по нервным волокам течет электричество, значит, образуются электроволны, электромагнитные волны.
То есть это восприятие электромагнитного излучения на сверхмалых частотах?
Одна из гипотез.
Угу.
То есть, это возможно, и все, тут можно только так ответить. Но поскольку очень трудно воспроизводимо и непредсказуемо воспроизводимо, лучше на это не обращать внимания.
Хорошо. Когда мы, опять же, вот говорим о дрессировке, я всегда поправляю людей, что это обучение. И я полу в шутку, полу всерьез говорю, знаете, не бывает необучаемых собак, бывают недрессируемые хозяева. И вот когда нужно донести какую-то информацию до собаки, мы все время упираемся в человека. И какие-то вещи, ну, думаешь, господи, это же ведь так просто, это же ведь так логично, это так правильно. Человек тебе кивает, но делает все совершенно по-другому. Ну, и, казалось бы, речь идет о серьезных вещах, опять же, это, ну, когда, вот, ну, мы уже затронули вот эту тему, когда собака подбирает что-то с земли, это же ведь просто опасно, это может быть отрава, это может быть умышленное отравление, в конце концов. А человек вот почему-то не задумывается об этом, вернее, или он делает вид, что задумывается. Вот как вы считаете, почему? Вот если бы мне объяснили вот сейчас взрослому человеку, который никогда не держал собак, который никакого отношения к домашним животным не имел, сказали: «Григорий, это опасно!» Я бы, наверное, бы сразу бы на следующий день схватил свою любимую собаку, а я люблю свою собаку и люблю своего кота, и побежал бы на площадку заниматься. Я прошу прощения за такой объемный вопрос, но почему вот этого не происходит? Как вы считаете?
Ну,
что, люди не любят своих животных?
Ну, Григорий Евгеньевич, во-первых, это вопрос не ко мне. Это вопрос к психологу. Я к этому отношения не имею.
Вы преподаватель с большим стажем.
Нет, нет, я преподаю, я говорю то же самое, что говорите вы, но при этом я не смогу вам ответить на вопрос, почему. Попытки анализа и отношения владельцев к собакам, ну, я могу только сказать, что большая часть из них сначала обучают собаку подбирать пищу с земли, а потом приходят и говорят: а как отучить? Если говорить всерьез и анализировать эту проблему подбора пищи с земли, то это естественное поведение для собаки. Это видотипичное поведение.
Потому да, что но собака, в городских условиях это опасно.
Потому что собака, ну, безусловно, потому что собака – это всеядная, это помощник, это подбиральщик. То есть в генах записано пищедобывающее поведение путем подбирания. Поэтому если владелец позволяет своему щенку 1-2 раза, а период маленького щенка – это период импринтинга, когда научение происходит по типу импринтирования, запечатления. 1-2 повторения и запоминается на всю жизнь. Вот что опасно. Поэтому владелец, ответственный владелец, когда берет щенка, он должен водить его на поводке до 10-месячного возраста, чтобы исключить подбор, случайный подбор, чтобы вообще дать понять собаке, что есть можно только с руки, из миски и по команде. Но начинается что? Дома, в процессе общения с собакой, кусок падает из миски на пол, щенок подбирает, разрешают. Более того, на улице, да, некоторые знают, нельзя подбирать. И когда дают лакомство собаке, лакомство падает, они его сами подбирают на глазах у собаки. Значит, можно? В следующий раз кобель скажет или щенок скажет: да не утруждайся, не наклоняйся, я сам наклонюсь и подберу. Ну, и таких элементов очень много. То есть мы должны, воспитывая щенка, абсолютно, а это очень трудно, исключить подбор пищи с земли, пока мы собаку не воспитаем и не сформируем правильное пищедобывающее поведение. И такие опыты есть. Да? Есть собаки, которые не подбирают. Но для этого нужно воспитывать, тратить время. А кто на это будет? Ведь большая часть людей заводит собаку для отдыха.
Ну да, для контакта, для души.
Конечно.
Дорогие друзья, мы начали с собак. Собакой и заканчиваем. Заканчиваем мы рассказом о нетипичном поведении моей собаки. Я в детстве наблюдал вот то, что называется, за аналитическим складом ума моего питомца. Ну, а потом поделился этими рассказами сначала в своей книге, а потом и с радиослушателями. Дорогие друзья, на этом мы прощаемся с вами. У вас впереди еще наша небольшая рубрика. А я, как всегда, должен поблагодарить своего гостя. Спасибо большое, Владимир Васильевич, что пришли.
Такой короткий разговор. Мы практически ничего не рассказали.
Мы еще вас пригласим. Естественно, берегите себя и своих питомцев.
Здравствуйте, друзья. С вами Григорий Манев и мои собаки. У всех животных есть набор врожденных рефлексов, то есть защитных реакций организма на окружающие раздражители. Рефлекс подсказывает, что делать, когда хочется есть, когда и как продлить рот, как ухаживать за потомством и так далее. Но есть среди них и более сложные поведенческие модели, например, ориентировочный рефлекс. Его еще называют рефлекс познания мира. Ребенок, разбирая игрушку, хочет узнать, как она устроена. Щенок, разгрызая предмет, тоже интересуется, что у него внутри. Я вообще убежден, что неординарную личность всегда отличает любознательность. Но, как у всякой медали, это качество имеет и оборотную сторону. В нашей стране в 80-е годы в дефиците было все. Современным шопоголикам сложно представить, что ты приходишь в магазин, а там ничего нет. То есть вообще ничего. Я только сейчас понимаю, каково же в те годы жилось женщинам. Им, как и во все времена, хотелось выглядеть красиво, причем несмотря на все экономические передряги. Тогда практически отсутствовало понятие «купить». Оно было заменено на «достать». Хорошую вещь, продукты и все остальное люди именно доставали по блату, с переплатой. Моя семья исключением не являлась. Однажды мама достала югославские зимние сапоги. Предмет гордости любой модницы в те времена. О, если бы она заранее знала, что с ними произойдет. В детстве у меня была восточноевропейская овчарка. Звали ее Бины. Будучи щенком, она обожала грызть обувь. Если в прихожей оставались без присмотра ботинки, кроссовки или тапочки, хулиганка, улучив момент, молниеносно разделывалась с ними. Та же участь постигла и мамины замечательные сапоги. Мама даже плакала, но собаку не ударила. Наверное, именно в такие минуты проходит проверку настоящая любовь. После этой катастрофы папа сделал закрытую галошницу, в которой дверцы открывались наружу. Казавшееся неприступным хранилище, Бина вскрыла в первый же день. Хорошо, что на период испытаний обувь мы туда не поставили. В следующий раз папа усовершенствовал конструкцию, заблокировав дверные ручки лыжными зажимами. Но и это ухищрение оказалось бесполезным. Вся семья с интересом следила за поединком дипломированного инженера и щенка восточноевропейской овчарки. Приставленная вплотную 16-килограммовая гиря тоже не помогла. Псина отодвинула ее, сняла зажимы и открыла галошницу. После еще нескольких проигранных раундов папа наконец-то сдался. Охранная система была упрощена до безобразия. Она свелась к навесному замку внушительных размеров. Семья облегченно выдохнула. Правда, на всякий случай ключ мы повесили на гвоздики повыше. Ну, мало ли что. Такой подход к проблеме мне напомнил анекдот. Гуляет по парку мужик и видит, на скамейке сидит старичок и играет с собакой в карты. Мужик, не скрывая иронии, спрашивает: «Дед, у тебя и вправду такая умная собака?» На что старичок с сожалением отвечает: «Не, глупая, когда ей масть идет, она все время хвостом начинает вилять».